Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем.
Зрители канала «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня персонально ваш, я бы сказала, писатель. Писатель Станислав Белковский. Здравствуйте, дорогой Станислав.
Здравствуйте, дорогая Ольга. Еще я хочу отметить, что у нас особый жанр «sit-down show». Это уточнение к бренду «Персонально ваш».
Да, да, да. И я хотела обратить внимание, что какие-то трудности с чатом сейчас возникли на YouTube, но я, так сказать, мысленно с вами, и поэтому, если вдруг он не восстановится, и больше я не увижу никаких сообщений, я знаю, что вы нас смотрите и слушаете, и буду стараться как-то вам помогать передавать ваши слова Станиславу. Я думаю, что я знаю, что бы вы спросили.
Да, интуитивно, безусловно, можно догадаться.
Да. Да, я думаю, да. Ну и, конечно, хочется поговорить о состоянии власти и состоянии общества в последнее время, потому что мало того, что огромный стресс переживается уже давно, есть еще новые, так сказать, включения. И опять, как мне показалось, опять раскручивается маховик нелюбви и какой-то агрессии к разным группам. Они периодически возникали, там кого-то мы полюбили, кого-то мы разлюбили, вот мы все это время, значит, масса общества кого-то не любила. Сейчас в связи с терактом в Крокусе, в связи с огромным количеством смертей, в том числе и не по вине террористов фактически, а по другим обстоятельствам, возникает вопрос, какие новые, может быть, группы появились для того, чтобы их не любить? Помимо того, что мы как бы не любим американцев и Украину, потому что нам об этом все время говорит свежеизбранный президент, и не только, но есть и другие. Кто, по-вашему, в эту группу сейчас входит?
Ну, во-первых, хочу заметить, что все-таки давайте читать. Все погибшие в Крокусе погибли по вине террористов, так или иначе?
Изначально да, да, вот. Наверное, да.
Но наш вывод может быть слишком, так сказать, шероховатым с разных точек зрения. Новых групп не появилось, на мой взгляд. Угу. Во всем виноваты США и Украина, как и были. То есть их надо ненавидеть еще пуще прежнего. Разумеется, пуще прежнего нужно ненавидеть иноагентов и приравненных к ним лиц, которые выразили недостаточно сочувствия или не так сочувствовали, не теми словами. Или вот, например, Алла Борисовна Пугачева ничего не опубликовала в Инстаграме, а только поддержала певицу Манижу, в связи с чем случился новый виток призывов к признанию Аллы Борисовны иноагентом и так далее, и так далее. И, собственно, сами мигранты из стран Центральной Азии тоже, в общем, были объектами народной нелюбви достаточно давно.
Да.
Эта тема актуальна лет 20, как минимум. И она становится тем актуальнее, чем незаменимые центральноазиатские мигранты в российской экономике, особенно экономике крупных городов во главе с Москвой. Но здесь Владимир Владимирович Путин лично вчера указал, что нельзя, так сказать, вносить никакую межнациональную рознь.
И Россия для русских – это тревога.
Россия для русских нужно отменить навсегда. Он и прежде об этом говорил, но напомнил. И поэтому никакого всплеска мигрантофобии и отвращения к гражданам центральноазиатских стран быть не должно, иначе Россия развалится. Поэтому здесь, я думаю, организованная ненависть прекратится и направится по трем прежним каналам. США, Украина, предатели.
Здесь появились еще новые, для меня, во всяком случае, новые точки. Во-первых, появились заявления некоторых священнослужителей православных, которые сказали, а нечего в пост шастать по концертам. Это неожиданный поворот и совершенно новый какой-то в общественном мнении. Так церковь – это же хорошо, а при этом она явно не так сочувствует.
Как ну, же? Это смотря кто, потому что официальную позицию церкви сформулировал патриарх Кирилл Гундяев, который провел даже срочное заседание Всемирного Русского Народного Собора. Примечательно, что на этом заседании ушел в отставку с поста зампреда собора Константин Малафеев. Есть такой человек.
Да, есть такой.
Владелец телеканала «Царьград», потому что он решил пойти в политику и занять, как и прежде, впрочем, он ее занимал, просто менее открыто, нишу управляемого экстремиста. Вот он будет бороться с мигрантами, унаследует нелегкое дело движения против нелегальной иммиграции, опять же, существовавшее еще 20 лет назад. Тогда его возглавлял Александр Плоткин-Белов, сейчас он уже отсидел в тюрьме один раз и объявлен в розыск по второму кругу, потому что все такие проекты должны быть исключительно кремлевскими, а не вольноплавающими. И поэтому, сказать, из собора он ушел, Мурафеев ушел. То есть, нельзя отождествлять с мейнстримной точки зрения воплощаемый собором и патриархом. А собор в основном сконцентрировался, опять же, на проблематике Украины. Он заявил, что Украина должна перейти под полный контроль России. Очевидно, это имеет какое-то отношение к христианскому вероучению с точки зрения патриарха Гундяева. Но вместе с тем Гундяев заявил, что никакого русского национализма не существует в природе. Он так сказал. То есть он пошел даже дальше Владимира Владимировича Путина, дальше босса, ну что, в общем, должно быть свойственно верноподданному слуге бежать впереди паровоза. Он, так сказать, просто сказал, что даже самой проблемы нет. А раз нет русского национализма, то не должно быть места его проявлением на этой земле. Ну, а священник, о котором вы говорите, он тоже, видимо, носитель. Это кто? Вы не помните?
Не помню, но были, мне кажется, и другие какие-то реплики, может быть, не массовые, но кто-то, по-моему, тоже высказывался по этому поводу еще. Из таких гиперправословных.
Ну, я думаю, что РПЦМП в целом, как де-факто государственная организация, транслирующая позицию Кремля, это бы не поддержала. Она бы отметила, что, во-первых...
Можно ходить на концерты.
Нет, ну смотря кому и куда. И к иноагентам нет, конечно, и на группу ДДТ в пост ходить вредно. А в Крокус Сити Холл, принадлежащий братьям, не семейству, не братьям, а семейству Агаларовых, и на группу Пикник, который полностью поддерживает спецоперацию Z до победного конца, конечно, надо обязательно ходить всегда. Угу. Даже в самые страшные дни. Не случайно концерт Пикника, заметим, вчера в Санкт-Петербурге,
Октябрьский,
отменен не был. Да, конечно, было объявлено, что это вечер памяти погибших, и якобы, именно якобы, сбор от него все пойдут в помощь семьям погибших, пострадавших.
А вы верите в это?
Ну, может быть, до какой-то степени верю. Просто
насколько я знаю, простите, Станислав, насколько я знаю, у Пикника одна из администраторов, по-моему, погибла в этом теракте.
Да-да,
безусловно. Это для них тоже, в общем, совсем не сторонняя история, поэтому...
Нет, для них это не сторонняя история, но, так сказать, мне все-таки казалось, что было бы правильнее концерт отменить по соображениям безопасности тех, кто на него идет. Тем более, что американские спецслужбы, предупреждавшие об этом теракте еще 7-8 марта, на этот раз сказали, что повторение таких терактов отнюдь не исключено. Ну да ладно, пусть будет. То есть, иными словами, никто не указал Пикнику на то, что это не надо делать. Это к вопросу о том священнослужителе, видимо, фрике, который начал рассуждать о недопустимости таких массовых мероприятий в пост. Нет, это нога у кого надо, нога. На такие концерты с точки зрения Кремля можно и должно ходить.
Удивительно, кстати, я подумала, что как раз какие-то, не знаю, спецслужбы или администрация должна была бы напрячься и в том же Петербурге и сделать запрос в администрацию президента или куда-либо еще по поводу этого концерта. И как-то, могли просто трубы прорвать, как обычно это бывает там.
Ну, напрячься должны были организаторы в первую очередь, даже не администрация Петербурга или президента или чего-то. И сама группа Пикник, видите, они же не напряглись. Значит, они посчитали, что убытки и риски, сопряженные с отменой концерта, выше, чем потенциальные блага, которые получат его организаторы и непосредственно группа. Ну, если они понимали, что они делают, то слава богу, тем более все прошло хорошо. Мы можем только этому поаплодировать, и ничьи голоса о том, что Пикник не должен выступать в пост, не звучали.
Кстати, да. Хотела еще одну группу обозначить, которая тоже сейчас в соцсетях... группу граждан, обозначить, которая в соцсетях вызывает, если не агрессию, у кого-то может быть и агрессию. Это как раз спецслужбы, которые пропустили, опоздали, там как-то очень интересно задержали и зачем-то слили огромное количество видео, которые лучше не видеть. Есть ли какая-то опасность, что вот именно в этом случае к силовикам будет больше претензий, чем обычно бывает после такого рода трагедий?
Ну, эти претензии, безусловно, есть, и они обоснованы, тем более, что силовики пытались как-то компенсировать свое бессилие в момент теракта всеми этими отрезаниями ушей, пытками, током. Все это показывалось демонстративно достаточно широкой публике, чтобы показать, что мы так умеем делать. Вот мы можем, мы крутые. Но силовики никакой масштабной критики в свой адрес, конечно, не допустят. И те, кто сейчас в соцсетях будут возлагать ответственность за силовиков, могут тоже пострадать и быть приравнены к иноагентам и всяким дискредитаторам вооруженных сил РФ, поскольку силовики формально являются частью этих вооруженных сил. И неприятие силовиков тоже может быть расценено как фейк о вооруженных силах с последующими 7 годами тюрьмы или больше.
Спасибо за предупреждение.
Да, поэтому там силовики, как, у них позиция очень простая, что американцы, видимо, специально слили неточную информацию о теракте, чтобы всех обмануть и отвлечь внимание от того, что они сами это организовали. Эта позиция кристаллизуется уже в устах секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева, директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова и, конечно, лично непосредственно Владимировича Путина. Поэтому нет, возлагать ответственность на силовиков нельзя никак. Они такие же пострадавшие, как мы все. Они, мы одной крови. Они плоть от плоти. Мы национального РФ народа, который денно и ночно несут вахту, чтобы не стало еще хуже. И если погибло всего, так сказать, всего 10% или 5% присутствовавших в Крокус-Сити-Холле, то в этом есть пусть и незримая, но заслуга силовиков. И всякий, кто этого не понимает, может попасть под раздачу очень серьезно. Вот призыв Маргариты Симоны Симоньян не допускать людей во всякие экстремистские чаты, это фактически призыв вообще желательно в соцсетях не появляться. А зачем? Что там делать? Вот один джентльмен, который муж директора Новой Голландии Роксаны Шатунов, писал какие-то информационные посты. Я согласен, что эти посты были, скажем так, за гранью фола. Но таких ведь постов довольно много, и это все позволяет поставить вопрос. А зачем вообще сидеть в соцсетях? Что, нечем заняться, что ли? Вот Владимир Владимирович Путин прибыл вчера в город Торжок, и там объяснил, что основная задача семьи, школы, библиотек и музеев – это сделать так, чтобы русские дети не сидели в интернете. Почти стихи получились. Да, ну вот что сидеть в интернете-то? Лучше, так сказать, концентрироваться на чем-нибудь другом и не комментировать события, комментировать которые должны исключительно представители начальства.
Слушайте, я сегодня прочитала про детей совершенно потрясающую новость, что 9-летняя девочка под воздействием, я уж не знаю, может быть, и не интернета даже, написала какой-то из маминых знакомых или подруг, написала: «Убьете людей за 500 тысяч». Ну, как бы с предложением выступила. Та написала в ответ, что она патриот и очень любит Путина или что-то там, ну, как обычно в этих ситуациях нужно отвечать, как в анекдоте про старуху Шпакляк: «Мне ничего не надо, и слава КПСС». Но ладно бы так, она тут же сдала девочку соответствующим службам. И есть большие проблемы. Ну, очевидно, что ребенок скосплеил как бы происходящее. Возможно, слышал...
Ну, конечно, ну, разумеется. А, собственно, вот этот джентльмен, его фамилия Коношон, кажется, который писал, почему даже не будем цитировать что, все и так знают, да, значит, на него написал донос, кажется, депутат Виталий Милонов. А уже, так сказать, огромное количество доносов к пришел Борису Пугачеву. Я прочитаю, опять же, с целью борьбы с геростратовым комплексом авторов этих доносов лучше не упоминать их по именам и тем самым не подпитывать их тщеславие. Поэтому все сводится к тому, что чем меньше у тебя публичной активности, тем ты целее. То есть, действительно, отключись от интернета, пойди развейся, прогуляйся. Действительно, зачем ставить какие-то роковые вопросы в неконтролируемых соцсетях, пока они еще не полностью запрещены в Российской Федерации или к ним доступ не ограничен, как в Китайской Народной Республике. Я думаю, что в ближайшие годы так или иначе случится. А пока будет идти политика ограничения доступа детей к социальным сетям. И, кстати, это существует не только в авторитарных и тоталитарных странах, и на Западе внимание к этому нарастает. В частности, во Флориде, в Соединенных Штатах Америки, кажется, уже запрещено видеть только что принят закон штата о том, что дети в возрасте до 14 лет не имеют права самостоятельно вести соцсети, а только под наблюдением родителей. Почему бы, поскольку Кремль, одна из важнейших функций Кремля – косплей Соединенных Штатов Америки, демонстрация того, что мы умеем все, что Америка, имеем право на то, что имеет Америка, почему бы сейчас кремлевским пропагандистам не апеллировать к этому примеру и не сказать: вот, чем мы хуже штата Флорида? Климат у нас менее стабилен, но ничего, мы и здесь подтянемся. Глобальное потепление нам дано для чего?
Я пытаюсь просто представить себе, ну, наверное, так всегда было, просто мы стали больше обращать внимание на вот эти вот последствия всеобщего расчеловечения и страха, потому что я пытаюсь понять, почему взрослый человек настолько боится очевидной совершенно дурацкой детской попытки, что сдает ребенка в ФСБ, зная, что это за ребенок, и как бы, ну, просто это с одной стороны дико, а с другой стороны, может быть, человек серьезно думал, что это провокация, что нужно показать.
Ну, почему? Это форма психологической защиты и компенсации. Во-первых, всем объясняют, что так делать надо, это хорошо. А во-вторых, человеку сразу есть чем заняться. Ведь есть профессиональные доносчики, профессиональные шантажисты, которые не скрывают того, что, так сказать, что им это приятно, это стабилизирует их гормональный фон. Это они нашли себе любимое занятие. В конце концов, на всем протяжении истории человечества это далеко не первый прецедент. Еще в античной Греции, да, были сикофанты, весь бизнес которых состоял в писании доносов на себе подобных. И я думаю, что это занятие будет расцветать и в современной Российской Федерации. Причем даже независимо от материальных выгод самих доносчиков. Здесь важно чувство глубокого морального удовлетворения, сопричастности к общему делу. Потому что ты делаешь что-то важное, и тем самым у тебя исчезает разочарование жизнью и сомнение в том, что жизнь, удалась ли тебе жизнь. Вот теперь она удалась. Потому что ты можешь дать в ФСБ большое количество себе подобных и объяснить, что, собственно, происходит и зачем ты здесь.
Я, кстати, хотела вас спросить, а как вам кажется, действительно ли только непрофессионализмом объясняется то, что спецслужбы мало того, что не среагировали на предупреждение коллег из североамериканских Соединенных Штатов, но и не смогли адекватно отреагировать на уже происходящее, как мне кажется? Или все-таки они просто не для этого, они просто этого не должны уметь, у них другие задачи?
Нет, они это должны уметь, но пианист играет как умеет. И, так сказать, в общем, мы всегда замечали, что именно в таких ситуациях, скажем, несовершенство российских спецслужб проявляется в полном объеме. Гораздо легче отслеживать там, людей, которые приходят на акции протеста там, за Сергея Ивановича Фургала или Алексея Анатольевича Навального, и потом их винтить. Это гораздо более простая задача.
За терроризм можно осудить режиссера Евгения Берковича и драматурга Светлану Петрийчук.
Ну, конечно, они же были проводниками идеологии исламского государства, запрещенного в РФ, как мы теперь знаем. Но, кроме того, ведь рисковать жизнью в этой истории никто особенно не хочет, поскольку силовик очень редко идеологически мотивирован, почти никогда. В этом смысле он в известной мере отличается от советского силовика. Он мотивирован тем, что он сидит на хлебном месте, или, по крайней мере, будет сидеть на нем завтра. Он, так сказать, будет, там, ловя оппонентов власти, пусть даже условных и придуманных им самим, он будет продвигаться по службе, затем у него появится возможность крышевать какие-нибудь бизнесы.
При этом его не могут призвать вооруженные силы на боевые действия, да?
Ну, разумеется, нет, потому что кто будет охранять порядок в стране? Кто будет, самое страшное – это любая дестабилизация правящего режима, власти. Потому что если власть будет дестабилизирована, то уже никакие победы на украинских фронтах это не компенсируют и не возместят. Они будут просто не нужны. Подобно тому, как, скажем, власть в Российской империи была дестабилизирована там, на рубеже 16-17 годов 20 века. И в этом смысле ситуация в войне с Германией уже не имела никакого значения. Она была не такая плохая. Но какой смысл был ее обсуждать, если уже началось падение государства? Самое главное – избежать падение государства, и 5 миллионов силовиков служат этой важнейшей цели, которая важнее всего, ничего нет более важного. Походу, они должны зарабатывать деньги сами себе, потому что зарплаты у них не резиновые. Ну а зачем в корпус идти холодить, где могут застрелить? Зачем туда торопиться? Лучше пропустить вперед в очереди наиболее достойных сограждан, которые так там уже находятся и пришли наслаждаться группой пикник. Даже ведь группа быстрого реагирования частного охранного предприятия, которая должна была обеспечивать безопасность Крокус-Сити-Холла, не выехала как-то своевременно на объект. А потому что, видимо, она вспомнила, что по закону о частной охранной деятельности они что-то там не имели права. Это всегда так. Вот вы знаете, на Москве в каждом ресторане стоит охранник. И этот охранник в основном должен демонстрировать силу власти. Он решает, кому зайти в ресторан, кому не зайти, и вообще смотрит на тебя, значит, как на дурно пахнущую субстанцию. Но если в ресторане случается драка, то тут охранник вдруг вспоминает, что закон о частной охранной деятельности не позволяет ему наводить порядок, и надо вызывать полицию. Вот точно так же он ведет себя и в реальной критической ситуации, когда нужно не демонстрировать психологическое превосходство над окружающими, а чем-нибудь рисковать. Зачем рисковать-то? Силовики российские не для этого существуют. Они борются с теми, кто противостоять им не может. И здесь они невероятно успешны.
Ну, насколько я поняла, кстати, вот претензии, собственно, к безопасности самих мероприятий, которые тоже обсуждались, естественно, а как же вот рамки, там вот это, то, другое, Но, насколько я поняла, расстрелять на месте тех, кто стоит возле рамок, это небольшой фокус. А есть какие-то способы, ну, реальной охраны массовых мероприятий? Существуют же страны, которые годами живут в режиме повышенной...
Ну, что полностью на 100% застраховаться от теракта невозможно. Да?
Это понятно.
Ни в одной стране мира, ни с какой мощностью системы безопасности. Но, очевидно, если бы охранников было больше, как указывали нам различные продюсеры и специалисты по этому вопросу, был большой крик души продюсера Яны Рудковской, культивирующей Диму Билана, о том, сколько должно быть охранников, что их было гораздо меньше, у них не было огнестрельного оружия и вообще. Ну, в РФ же все ведет в режиме компанейщиного, там что-нибудь взорвалось в аэропорту, нужно немедленно усилить меры безопасности в аэропорту. Вот недавно обсуждался даже вариант, при котором на территории аэропорта могут находиться только пассажиры, но не встречающие и провожающие. Но, видимо, своевременно поняли, что это абсолютно уже абсурдная мера, и от этого отступились. Но как только проходит первые пару недель после теракта, все забывается. В общем, все рассасывается, и все эти жуткие системы безопасности перестают работать. Так и здесь, собственно, ну, чтобы... Ведь теракты начинают думать, когда он уже произошел. Если теракта давно не было, значит, его и не будет. Хотя по теории вероятности как раз наоборот. Самое время лететь на самолете после большой авиакатастрофы, поскольку вероятность двух больших авиакатастроф подряд существенно снижается. Но это тоже никому не приходит в голову. Сейчас же мы знаем, что и Крокус-Сити Холл, естественно, был построен не так, как надо. А как он мог быть построен, когда норма отката на строительстве в РФ 50%? Ну, чем Крокус-Сити Холл в этом смысле отличается от всего остального? И что там аварийные выходы были закрыты. А как они могли быть не закрыты,
если... Они закрыты, насколько я понимаю.
Они всегда закрыты по одной единственной причине, что они являются мощным каналом проникновения безбилетников на концерты. А этого допустить нельзя. Лучше террористы, чем безбилетники. Потому что террористы, по крайней мере, идеологические бойцы, которых можно уважать, а безбилетники – это просто халявщики и паразиты на экономическом теле Российской Федерации. Поэтому нет, тут все было организовано как обычно. И то, сам факт вот этого концерта-пикника 27 октября показывает, что все-таки жадность сильно сильнее страха, намного сильнее страха. Что концерт отменить и понести убытки было совершенно невозможно.
Поэтому, что... 27 марта,
да, а не 27 марта, да, октября, это ведь оговорка по Фрейду, видимо, тянущая меня к революционным событиям 1917 года. Да, разумеется, вот. Но здесь мы ничего нового не узнали. И только случился очередной скандал с Росгвардией, был поставлен вопрос, а Росгвардия вроде собиралась отвечать за все и лицензировать охранную деятельность и везде поставить сотрудников в ГУП охрана. Но, как выяснилось сейчас, неформальный спикер Росгвардии Александр Алексеевич Хинштейн сказал, что, ну что ж такое, для того, чтобы охранять все концерты как следует, нужно 200 тысяч бойцов Росгвардии, а во всем в ГУП охраны только 80. Поэтому, дескать, если будет бюджетное финансирование на еще 120, то тогда уже можно рассуждать о том, чтобы все крупные концертные площадки взять под опеку этой непобедимой структуры. Но на самом деле, не далее, как в прошлом году, было событие еще более знаковое, чем концерт группы «Пикник». Это путч Евгения Викторовича Пригожина 23 июня. Евгений Викторович совершенно спокойно взял город Ростов-на-Дону, не самый последний в стране без единого выстрела, как Наполеон Бонапарт.
И народной поддержки фрагментарно, да?
Ну, не такой, естественно, пассивной, я бы сказал, достаточно народной поддержки. Люди предпочитали не связываться или просто поинтересоваться, что же там происходит, но не выступать активно ни на одной из сторон. Во всяком случае, желание защитить легитимную власть тоже отмечено не было. И дошел по чуть ли не до Москвы, совершенно как нож сквозь масло. И вот здесь, где же были все 5 миллионов силовиков. А мы знаем о них только то, что им так и не удалось обстрелять колонну Вагнера, а вот Вагнеру удалось сбить несколько самолетов и вертолетов воздушно-космических сил РФ. И надо сказать, что погибших летчиков как-то ничем не награждали, их семьи не приглашали на оглашение посланий Федеральному собранию, как это делалось после сбития самолетов СУ в Сирии там, лет 10 назад и так далее, и так далее. Власть предпочла замолчать этот позорный эпизод. Поэтому вот 23 июня показывает нам всю мощь российской силовой машины, но, конечно, если кто что-то там лайк или репост неправильно делает, то он должен понимать, что эта мощь на него обрушится не по-детски. Поэтому трижды надо подумать, сидеть ли в социальных сетях вообще и постить ли что-нибудь, кроме котиков, да еще не добавь, котики окажутся американскими или украинскими. А это тоже весьма двусмысленно в нынешней сложной геовоенной обстановке.
Скажите, пожалуйста, а есть ли хоть у вас хоть какое-то сомнение в том, что все-таки этот акт террора был связан исключительно с запрещенным ИГИЛом и исламистами? Что не могло быть никаких...
Пока мы не видим доказательств другой версии. Если они будут предъявлены, они будут какими-то весомыми, грубыми, зримыми, то можем вернуться к этому обсуждению. Собственно, ИГИЛ активизировался в этом году еще в январе, когда был большой теракт в Иране. Там погибло более 100 человек на траурном мероприятии памяти Касема Сулеймани, важного генерала корпуса стражи исламской революции, убитого, кстати, по приказу Дональда Трампа в 2020 году. И, ну что, и не отрицайте, это есть официальная позиция администрации США. И тогда тоже, значит, сразу обвинили США и Израиль в организации этого. США и Израиль сказали, что они ни при чем. Через пару дней ИГИЛ взял на себя ответственность и вроде с этим согласились. То есть Иран больше не обвинял США и Израиль. Поэтому я думаю, что это ИГИЛ хочет напомнить о себе и использовать нынешние мировые конфликты для реактуализации своей роли. Точно так же, это та же логика, что нападение Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года, когда Хамасу было важно в разгар переговоров о заключении мирного соглашение между Израилем и Саудовской Аравией, сделать так, чтобы это соглашение или не было заключено, или если оно было заключено, то с учетом интересов Хамаса, чтобы их не забыли. Вот на этом война и началась.
Интересно, как вам кажется, есть ли какие-то, я не знаю, специалисты в той же администрации президента или там в его ближайшем окружении, которые разрабатывают тактику, как обществу эти истории рассказывать, до какой степени, что рассказывать и так далее. Или это все-таки достаточно случайно, вот что пришло в голову президенту, то и становится
мейнстримом. Нет, ну, понимаете, поскольку президент находится у власти уже четверть века, и его подходы к таким ситуациям хорошо известны, кроме того, он матерый консерватор-индуктивист, эти подходы не меняются. То есть, вопреки всем слухам, что он давно лежит в холодильнике, а на его месте царит банда двойников, все-таки это тот самый Владимир Владимирович, да, он немножко изменился внешне, но просто потому, что там 72 года, это не 47, разумеется, и, так сказать, много что избороздило его чело. И он много, видно, что он много и часто гримируется, и когда грим сходит, просто ну, уже это не совсем тот же человек, чем когда в гриме. И вообще, так сказать, ну я даже по себе знаю, хотя мне далеко до президента и по статусу, и по возрасту даже пока что, что в зависимости от освещения твое лицо выглядит очень по-разному. И в случае Владимира Владимировича это действительно так. То есть в этом смысле он на себя четвертьвековой давности не похож. Но по смыслу это все тот же абсолютно человек, ничем никак принципиально не изменившийся, только накопивший глубокое чувство обиды на Запад, и стремящийся отомстить за все эти обиды. А тогда 25 лет этого не было, а было желание дружить с Западом и как-то ему понравиться и подольститься к проклятым западным партнерам. И... Естественно, он, безопасность для него это вообще основа основ, это главное в жизни. И
но это личная безопасность.
Личная, а как и безопасность государства, поскольку для него это одно и то же. Он же есть Россия, правильно? Нет Путина, нет России, разумеется. Именно поэтому он не поехал в Корпус Сити Холл. И свечку он ставил в домовом храме в Ново-Огарёве за погибших, а не где-нибудь, потому что ну как можно рисковать? Что стоит, так сказать, да, что стоят все остальные 145 миллионов россиян по сравнению с безопасностью одного, на котором все держится? Почти ничего. Поэтому подходы очевидны. Во-первых, главное сохранение, как сохранение внутреннего мира в РФ, в том и межнационального, и межклассового. Это безусловно. Поэтому нельзя допускать ничего, что ставило бы это под сомнение. С другой стороны, естественно, всякая тоталитарная пропаганда предполагает, что враг должен быть только один. Не может быть много врагов. Этим врагом для путинской РФ нынешних времен является США. Поэтому что бы ни происходило, там прорвали трубы, прорвало трубы где-нибудь, как минувшей зимой, ураган, эпидемия. Это все сделали Соединенные Штаты Америки. Но сейчас Соединенные Штаты Америки действуют руками своих доверенных лиц, прокси, сил. Одно доверенное лицо и прокси силы – это Украина, другое – ИГИЛ. Все понятно. И этой теории надо придерживаться. И культивировать в многонациональном РФ-народе первое чувство ненависти к врагу, но еще важнее – чувство солидарности и сплоченности вокруг вождя. А это чувство солидарности и сплоченности не позволяет, естественно, вычленять из РФ-народа какие-то приоритетные объекты ненависти, за исключением исключением, конечно, тех немногочисленных по версии Кремля россиян, кто против войны и путинского тоталитаризма. Этим людям место или в тюрьме, или в изгнании, но из социального пространства РФ они должны быть полностью исключены.
Я как раз подумала, что среди американских вот этих вот прокси, тогда, наверное, и хуситы, которые что-то не всегда попадают в нужные...
Нет, хуситы это наши ближайшие, дружайшие друзья Кремля, и, кстати, на этой неделе было странное совпадение. Хуситы там в очередной раз что-то обстреляли, и недавно нам сообщили, что доходы советского канала упали на 50%, то есть хуситская технология работает. Тут как раз госкорпорация «Росатом», очень важное звено не только российской экономики, но и путинской системы власти, поскольку, во-первых, эта корпорация контролируется Ковальчуками, ближайшими соратниками Владимира Владимировича, а кроме того, они находятся ни под какими санкциями, обратите внимание, потому что от поставок российского урана по линии Росатома зависят многие страны. А здесь еще прямо на 17 марта, на светлый праздник переизбрания Владимира Владимировича, случилась большая радость, больше, я думаю, чем даже результат президентских выборов. Нигер, государство, которое тоже крупный поставщик урана на мировой рынок, особенно в Европу, заявило, что больше оно не имеет никакого дела с Соединенными Штатами, требует немедленно эвакуировать американскую военную базу. Больше поставлять уран в Европу не будет, а будет создавать систему безопасности совместно с РФ, а уран свой поставлять, возможно, в Иран, чтобы помочь тому поскорее создать ядерное оружие. Это мощнейшее событие. Да? Вот Росатом, который всем этим занимается и не находится под санкциями в связи своей эксклюзивной ролью и поставщика урана, и строителя электростанций в нескольких странах, включая Евросоюз, например, в Венгрии, там продолжается строительство в полном объеме. Турция, конечно, тоже не Евросоюз, но тоже важно. Он объявил, что совместно с дубайской корпорацией DP World они предлагают Северный морской путь вместо коридора через Суэц. Это на 40% быстрее и дешевле попасть из Токио в Лондон через Северный Ледовитый океан, чем через Суэц. Так что получается, что хуситы работают на Кремль прямо. Они просто открыли широкую дорогу Росатому и его партнерам к освоению Северного морского пути и формированию мощной альтернативы нынешнему базовому транзитному маршруту из Азии в Европу.
Ну, кроме шуток, вам кажется, что это случайное совпадение или...
Падение, как Дмитрий Константинович Киселев. Все может быть, но, по крайней мере, российская государственная пропаганда поддерживает хуситов изо всех сил, позиционируя как мощнейшую миротворческую гуманитарную силу в современном мире. Каждое попадание хуситской ракеты в недружный корабль встречается бурными аплодисментами, сопоставимыми с валом аплодисментов по поводу жертв в Одессе или обесточивания Харькова тотального. Кроме того, хуситы же это близкие младшие партнеры Ирана. Иран сегодня стратегический основной союзник Российской Федерации. Поэтому тут все стоит. Но то, что тема Северного морского пути резко актуализирована и актуализировалась не сама собой, а усилием российской власти и Росатома именно сейчас на фоне хуситов, вот это, так сказать, ну вот пусть конспирологи задумываются, нет ли здесь чего.
Давайте мы здесь сделаем интригующую паузу, потому что я хочу рассказать о новом поступлении в магазин «Шоп-дилетант», shop.diletant.media. И это на самом деле тоже крайне актуальная штука. Называется книга «К северу от 38-й параллели». Северная Корея, все еще невероятно засекреченная, перестает быть для мира черным ящиком. А все почему? Потому что книжку эту написал самый последний в последнее время знаменитый кореевед, ну и до этого, в общем, выдающийся ученый Андрей Ланьков, которого вы наверняка видели в разных YouTube-проектах и с лекциями даже можно на YouTube его найти по поводу Кореи, но это действительно человек, который много лет изучает Корею и Северную, и Южную, и там он в Северной Корее провел достаточно много времени и знает такие вещи, которых не знает никто, даже из тех, кто там побывал недельку. Ну, естественно, он говорит по-корейски, что, конечно, добавляет ему сведений. Так что очень рекомендую, чтобы «Дилетант Медиа», обратите внимание на книгу Андрея Ланькова. Это в любом случае интересно. Я ее, естественно, еще не читала, но вот просто понимаю, что да, оно того
А
стоит.
я со своей стороны, я, кстати, в свое время побоялся поехать в Северную Корею. Я бывал в Южной Корее не раз, а в Северную Корею побоялся поехать, поскольку мне объяснили, что нужно на границе сдать мобильный телефон, и ты получаешь его только при выезде из страны. То есть ты оказываешься в полной изоляции от внешнего мира. Я что-то подумал, что я не настолько хочу попасть в Северную Корею, не будучи ее исследователем, в отличие от Андрея Ланькова, чтобы так рисковать. Сказалась моя природная трусоватость. Поэтому я буду рекламировать не книгу о Северной Корее, а встречно свой канал Белковский на YouTube, где вот сегодня, вскоре после окончания нашего эфира, будет премьера очередного выпуска проекта «Киноагент».
Ой, это Зинаида Пронченко.
Да, который мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Да, ну, кстати, раз уж мы про Северную Корею завели речь, и вот за эту милую привычку сдавать телефоны на въезде, как вам кажется, все-таки есть у правительства и лично президента план идти куда? В сторону Беларуси или в сторону Северной Кореи, или в сторону куда? Вот какие как бы примеры предпочтительнее? Китай еще очень хорошо тоже.
Китайская Народная Республика абсолютно предпочтительная, тем более она тоже что-то позаимствовала у путинской Российской Федерации, именно идею единоличного правления, отказавшись от коллегиального правления, которое было между Мао Цзэдуном и Си Цзиньпином. И теперь Си Цзиньпин будет до бесконечности пролонгировать сроки своего пребывания у власти. А следующий этап пролонгации в 2017 году, выборы в 2018. Именно поэтому в мире не то чтобы растет уверенность, но растет вероятность того, что именно в этом году случится в 2017-м вторжение на Тайвань.
В каком 2017-м, простите?
Прошу, в 27-м. Что-то я очень часто путаю, да. Возникает путаница с датами. В 27-м, конечно. Вот, но сам цифровой концлагерь, который позволяет тотально контролировать собственных граждан и шаг вправо, шаг влево считается побег, это Российская Федерация, безусловно, собирается позаимствовать у уважаемых китайских партнеров. И китаизация РФ будет идти своим чередом, даже независимо от желания Китая. Поскольку Китай все-таки относится к партнерству с Российской Федерацией весьма функционально. Там, где это нужно, нужно, не нужно, не нужно. Собственно, китайские банки сейчас обильно блокируют платежи за российские энергоносители, опасаясь всяких вторичных американских санкций по указу Джозефа Байдена от декабря прошлого года, и ничего им это не мешает делать. Но чтобы показать лояльность новым партнерам, вообще пребывание в новом мире, не американоцентричном, где нет американских ценностей, как маяка, собственно, я думаю, что ФРФ будет нарастать преподавание китайского языка в ущерб английскому.
Уже.
Да, и так далее. Поэтому тут, да, Китай, безусловно, это модель, которая и будет внедряться на российской почве. До какой степени это дойдет, неизвестно, но в этом направлении движение уже наблюдается, оно достаточно последовательно и быстрое.
А в какой сфере можно Путину копировать Китай, а в какой это уже невозможно? Потому что, с другой стороны, смотришь на китайские успехи, сколько ученых, какой обмен идет, какой вообще идет с миром контакт у китайских там бизнесменов, которые тоже присутствуют, не всех их расстреляли из танков. Я не знаю, помимо цифрового концлагеря, в Китае есть еще достаточно продвинутые какие-то темы.
Ну, продвинутые темы в основном были Китай, с продвинутыми темами обязан поддержке США, которая началась при президенте Ричарде Никсоне и госсекретаре Хенри Киссинджере в 70-е годы, когда Китай начали накачивать в качестве противовес Советскому Союзу, потом его накачивали.
Советский Союз не дружил.
Да, в определенный момент разругался с Китаем, а потом и Китай, собственно, в том числе и был спонсором всех уважаемых оппонентов Советского Союза в Афганистане во время войны афганской. Потом Соединенные Штаты продолжали накачивать Китай уже после крушения Советского Союза в 90-е годы прошлого века и нулевые и нынешнего, и донакачивались. Но сейчас маятник пошел в обратную сторону, выяснилось, что китайский тоталитаризм, он совершенно не отвечает, собственно, запросам дальнейшего развития Китайской Народной Республики. Но отказаться от тоталитаризма для Коммунистической партии Китая и лично председателя Си Цзиньпина, как уже теперь лидера персоналистского режима, это новое качество китайской политической системы, значит потерять власть. А потерять власть они не хотят, поэтому ситуация идет в обратную сторону. Крупные бизнесмены подвергаются репрессиям, достаточно посмотреть на судьбу Джека Ма, основателя Алибабы. Все эти обмены сворачиваются, да, просто китайских ученых много на Западе, потому что они успели туда убежать своевременно. Или пока... И не вернуться на родину. Причем, кстати, показательно, что многие российские ученые сели в тюрьму за передачу секретных данных Китаю.
Да, кстати, да.
Несмотря на это.
Почти за чтение лекций.
Да, это связано с тем, что просто российские спецслужбы хотят показать, что у российской науки есть такие ноу-хау, которые можно спасти только путем отправки ученых в лагерь. Ну, это как вот там зодчим, ослепили зодчих, которые строили храм Василия Блаженного, да, Покровский собор. Вот это, из этой оперы, что нужно просто ликвидировать ученых, чтобы эти секреты не утекли. Возможно, таким образом снимать с повестки дня вопрос, а существует ли этот секрет на самом деле? Есть ли те научные достижения, которые надо ни в коем случае не передать в чужие руки? Но китайская экономика находится в глубочайшем кризисе. У Китая гигантский долг, еще не до конца посчитан долг регионов. Ключевая для китайской экономики отрасль девелопмента и строительства находится в ужасном положении. Там много у Китая проблем. Ориентироваться у него в этом смысле не стоит.
Кстати, потому что Россия... Большая проблема с рождаемостью, как выяснилось.
Ну, конечно. Собственно, сам тренд на снижение рождаемости, он глобальный. Надо так сказать, и даже не зависит от экономического положение тех или иных стран, потому что неожиданно человечество пришло к выводу, и к этому выводу когда-нибудь придет Российская Федерация, что главным является не просто родить ребенка, а воспитать его и дать ему образование. И поэтому, во-первых, создавать семью и рожать надо в достаточно зрелом, ответственном возрасте. Это я говорю о глобальном тренде. Я не утверждаю, что это должно быть так или нет. Каждый решает для себя, разумеется. А, собственно, количество детей должно быть такое, чтобы им хватило родительского внимания. В то время как Путинская Российская Федерация проповедует ровно обратное. Рожать надо сколько угодно и в максимально юном возрасте, а дальше государство определит, куда ребенку двигаться. Если на украинские фронта в качестве пушечного мяса, значит так. Не пропадет наш скорбный труд. Вот. Поэтому Китай в этом смысле, он как раз скорее соответствует глобальному тренду, чем, так сказать, нынешней путинской одержимости увеличения численности населения. Поскольку, ну, депопуляция-то происходит и в России, как ни крути, и до сих пор российские власти, кроме многочисленных призывов, не нашли никакого способа ситуацию эту переломить. Причем в РФ же все достаточно специфично, тут, так сказать, борьбу с геями возглавляют геи, борьбу за повышенную рождаемость, люди бездетные, как правило, ну, вот, так сказать, правозащитники сейчас активно ратуют за возврат смертной казни, потому что, видимо, в их понимании это и есть главная миссия правозащитника, больше этим некому заняться. Вот, так сказать, все как полагается.
В современном... Это официальные правозащитники, которые имеют право так называться.
Ну, конечно, да, кто же, так сказать, ну, вот они так ведут свою миссию правозащитника, вернуть стране смертную казнь. Нет, так сказать.
А как вы думаете, вернут в конечном итоге? Много раз уже поднимали эту тему, это такой выход негатива после стресса, всегда там педофилов, а вот надо смертную казнь.
В России есть несколько тем, которые уже на протяжении десятилетий играют такую роль громоотвода. Это Владимир Ильич Ленин, надо ли его хоронить, надо ли переименовать Волгоград в Сталинград и смертная казнь. Да. Сейчас к этим сакральным символам добавилась еще Алла Борисовна Пугачева. Надо ее объявлять иноагентом или нет?
И вот сразу смертную казнь тогда назначить, уж если уж...
Потому что если Алла Борисовну объявят иноагентом, тогда уже терять нечего. Но, кстати, я думаю, что Алла Борисовна не объявит иноагентом, потому что это все равно, что вынести Ленина из мавзолея, приблизительно одно и то же. Знаете, ведь Владимир Ильич Путин не любит Владимира Ильича Ленина. И он не может ему простить многого, особенно, конечно, создание Украины, которая по версии Владимира Владимировича больше ничей, но создана именно Лениным. Но все равно похоронить Ленина – это слишком такой радикальный, дестабилизирующий шаг. Это удар по определенному количеству миллионов россиян, для которых Ленин – фигура со знаком «плюс».
То есть, Станислав, мы вот на эту тему, на вынос тела из мавзолея, да. Мы с вами просто вот на моей памяти лет 20 уже, по-моему, беседовали. И каждый раз, ну вот, ну годы-то идут, и вот да. Эти миллионы, которые обожествляют Ленина, и для которых вынос тела из мавзолея – это катастрофа. Где они, эти миллионы?
Нет. Смотрите, во-первых, естественно, пожилых миллионов стало меньше. Во-первых, Ленин неожиданно стал популярен в последние годы среди молодых. Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что неожиданно выяснилось, что вот идея социальной справедливости, да, с которой в России есть некоторые проблемы, она для многих молодых отождествляется с Владимиром Ильичем. Да, это абсолютно социологические результаты ближайших социологических наблюдений. Но для Путина главное не это. Для Путина главное, что в российской истории нет плохих периодов. У природы нет плохой погоды. Любой период,
Простите, а 90-е? Это же главный плохой период.
90-е – это потому, что российская государственность рухнула. Вот нет, слушайте, и первый, 17-й год очень плохой период, 18-й, да. 90-е были на нашей памяти, и кушать было нечего. Поэтому Путин очень озабочен продовольственной безопасностью. Не случайно этим вопросом занимается клан Патрушев, тоже одна из ключей, один из столпов абсолютно путинской системы власти. Потому что можно все что угодно, но продукты должны для народа быть. Это один из важных приоритетов.
СМХ появились, кстати.
Да, и императивы. И императивов Путина. Не должно быть очередей за хлебом, не должно быть пустых полок. Вот, хоть тресни, но эта власть должна это обеспечить, чтобы пустых полок чтобы не было как в 90-е. Но в целом все большие периоды российской истории, там Киевская Русь, монголы, Московское царство, Российская империя, советская власть и путинская Россия, ельцинское – это такое хаотическое состояние между разными типами государства, поэтому его опускаем.
Они… А вот не соглашусь. Мне кажется, что хрущевское время воспринимается как постыдный период.
Нет, нет, ну почему? Это период устойчивой советской власти, там были перегибы, отдельные ошибки, разумеется. Не нужно было так жестко
проводить. Товарища Сталина не надо было обижать.
Нет, так сильно не надо было обижать товарища Сталина. Конечно, в целом все было ничего, и были очевидные достижения, например, разгром восстания в Венгрии в 1956 году. Что это
ну да, конечно.
А Новочеркасский расстрел, что ж плохого там? Нет, это у Никиты Сергеевича много достижений, и у Леонида Ильича их полно. Вот Михаил Сергеевич уже хуже, так сказать. Но даже Михаил Сергеевича нельзя полностью десакрализовать, понимаете, потому что с точки зрения Путина, если какой-то период российской истории плохой, то это нарушает благостную картину того, что в целом Россия – это святое и заповедное место, где ничего плохого никогда не случалось. А все плохое приходило только с Запада. Вот когда Россия открывалась Западу, и когда отключала фильтры, которые позволяли блокировать западное влияние, тогда Россия ослабевала и гибла. А даже советская власть, как нечто антизападное, которым могли гордиться, как создателька ядерного оружия, все-таки, который является важнейшим аргументом Владимира Владимировича Путина в его нынешнем бытии и сознании, как? В ней много хорошего. Именно поэтому нельзя похоронить Ленина, потому что это какой-то психологический перелом, что как будто мы отрекаемся от советского периода нашей истории, а мы от него совершенно не отрекаемся. Мы видим в нем недостатки, но мы видим в нем и массу достоинств, поэтому Владимир Ильич при Путине будет лежать там же, где и лежит. Поэтому я думаю, собственно, что Алла Борисовна не объявит иноагента, потому что все-таки для людей, чей расцвет пришелся там на 80-е, 90-е годы 20 века, Алла Борисовна – это нечто почти святое. Мы помним, что даже Леонид Ильич Брежнев был мелким политическим деятелем эпохи Аллы
Борисовны. Пугачевой, да.
И поэтому как-то Пугачева абсолютно отсечь – это все равно, что Ленина вынести из мавзолея. И я думаю, что Путин на это не пойдет. К тому же в его представлении уже, собственно, и Ленин, и Пугачева и так наказаны. Ленин тем, что коммунистическая партия РФ превратилась абсолютно в какое-то маргинальное и невразумительное нечто из недавнего реального претендента на власть. Алла Борисовна тем, что она теперь просто частное лицо, живущее вдали от родины, а не кумир многих миллионов.
Она иноагент, она.
Ну, и жена еще иноагент. Вот какое бремя. Да. Она себя взвалила на излете творческой карьеры. Поэтому зачем еще, так сказать, так вот напрягаться?
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, чего Путин хочет от граждан? Вот чтобы они что? К чему пришли граждане? Чтобы они, помимо того, что они его обожали и верили всякому слову, которое от него исходит, и всякому действию, что они должны? Больше рожать, больше воевать, там, я не знаю, что?
Террористы? Во-первых, безусловно, они должны больше рожать, мы это уже обсудили. Потому что стране нужно пушечное мясо. На самых разных направлениях. В конечном счете, концепция российской государственности почти со времен ее основания, это не Путин виноват, это так сложилось, это корпорация охраны территории.
Ну да. Потому что у нас большая страна. Поэтому мы
такие... А у нас огромная территория, да, потому что понятие большая страна тоже относительно. Что такое большая страна? По ВВП, по населению, по территории у нас самая большая страна. Да, и эту территорию надо охранять, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы отломился ни один кусочек. Понятно, что там Южные Курилы придут в полное запустение, это неизбежно совершенно. Да простят меня жители Южных Курил, но нет, пустить туда японцев это катастрофически нет. И для охраны территории нужно много народу. Поэтому если мало народу, территорию удержать невозможно. Невозможно обеспечивать контроль. Ну и если где-то надо повоевать, то тоже. Кто воевать-то будет? Поэтому рожайте, рожайте, рожайте. Но в целом Путин хочет от... Чего хотел Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайот. Путин хочет, чтобы ему поклонялись как? Чтобы русский народ был, многонациональный народ, я прошу прощения, был полностью интегрирован в систему абсолютной монархии Владимира Владимировича Путина, где абсолютный монарх, в общем, трансцендентен, он не имманентен. Он не является
он
таким...
Он должен уже начать лечить наложением рук, там, исцелять от проказа.
Он это и делает. Если проанализировать внимательно госпропаганду, то все, что не происходит в стране, это огромное счастье, которое мы обязаны лично Владимиру Владимировичу.
А и все если... несчастья – это потому, что его обманули враги?
Нет, но все несчастья просто от происков врагов. Где-то они его обманули, где-то им это не удалось. Но если бы не Владимир Владимирович, они, конечно, давно бы уничтожили расчленение России.
Угу. Да, и набрали себе все наши богатства еще.
Что несколько тысяч санкций было введено, Россия устояла. У России рост ВВП выше, а инфляция ниже, чем в евроатлантическом мире. Все это, безусловно, личная заслуга Путина, потому что ни от кого больше ничего не зависит.
Это но при этом все ненавидят Набиуллину, например. Потому что...
Естественно, потому что Набиуллина – это человек простой, из плоти и крови. Да простит меня Эльвира Скибзадовна, может быть, она сама про себя так не думает, но с точки зрения пропагандистского обеспечения, самой философии от системы власти, Путин является типичным египетским фараоном. Он человека-бог, он контролирует...
Это все... понятно, любовь к мавзолею снесла.
Не мистическое, ну, это же не его пока мавзолей, это не мистическое и... понимаете, а когда, поскольку он верховный маг, еще к тому же, да?
Да, и чародей.
Все достигается магическим путем, понимаете? Но Биолина может быть хороший или плохой, но то, что ВВП, цифры по ВВП, инфляции и безработице лучшие там в мире, это заслуга, это благодаря магическим действиям Владимира Владимировича и самому факту его присутствия. Потому что боги ему благоволят.
А это... яйца дорожают, потому что Набиуллина враг.
Яйца дорожают из-за происков каких-нибудь врагов, это не важно. Это как погода, говорит Владимир Владимирович, как он говорил про COVID-19. Это же все бывает, но не важно. Он все равно совершает какие-то магические ритуалы, и яйца начинают обратно дешеветь. Ничего страшного. Это же не фатальная проблема на долгие годы вперед. И поэтому, как всякий египетский фараон, он должен поддерживать магический ритуал своей власти. Вот мавзолей Ленина – это элемент этого ритуала. Потому что Путин пришел к власти с этим мавзолеем, и мавзолей останется до конца этой власти. Там выборы вот эти так называемые, которые являются плебисцитом о легитимности абсолютной монархии, они для чего нужны? Потому что они элемент ритуала. А если ритуал нарушить, то магически вся конструкция может перестать работать. Это любой профессиональный маг вам легко разъяснит. Да?
Или ну, послание... нельзя объяснять, я понимаю.
Да. Послание президента Федеральному собранию, от которого самого Путина корежит, поскольку Путин ненавидит публичность. Ну и правильно, такой магический правитель должен быть абсолютно закрыт. Он должен быть как Годвин.
Салазаровской такой методы, да? Он такой великий, тайный, одинокий.
Нет, ну, понимаете, Лазар, нет, он женат на России, это мы знаем, да, поэтому у него не может быть личной жизни. Абсолютно, потому что ну, какая там личная жизнь? Личная жизнь – какие-то мелкие страстишки, гладкие чувственницы, общие места. Это, фараон не может размениваться на такие мелочи. Поэтому... И ему, естественно, он будет жить до 120 в прямом смысле этого слова, неважно как и почему. Ну, сказать, вообще, если женщины рожают, на полях есть урожай, это личная заслуга, в данном случае, не Леонида Ильича, а Владимира Владимировича. Но Леонид Ильич был пародийным объектом этого дела, тут все на полном серьезе. Поэтому, так сказать, и вот народ должен абсолютно верить, что он живет под властью самого мудрого и справедливого фараона в мировой истории. И самое плохое, что может случиться, это разрушение этой власти. Поэтому человек должен быть, понимаете, еще как сейчас же система стала тоталитарной, она была авторитарной. Сначала считалось, что она просвещенный авторитаризм, и Путин был кумиром системных либералов, особенно кумиром системных либералов был Дмитрий Анатольевич Медведев. Я помню, как Анатолий Борисович Чубайс в грустный такой в прозаической оде на избрании Медведева говорил, кто бы мог подумать, если бы мне сказали лет 15 назад, что президентом России станет молодой юрист из команды Собчака. Мне это показалось бы таким счастьем, что я в это никогда не поверил. Надо сказать. Но потом выяснилось, что все-таки фараон может быть только один. Это магически все, весь арсенал не может быть передан другому человеку. Потом был уже непросвещенный авторитаризм, потом тоталитаризм. А тоталитаризм предполагает, что человек должен любить большого брата абсолютно искренне. Путин добивается от россиянина не того, чтобы тот, скрипя сердце и скрипя зубами, подчинялся власти. Нет, это должна быть абсолютно искренняя любовь. Вот как в финале романа Джорджа Оруэлла «1984». Угу. Тебя отправляют в комнату 101, ты выходишь из нее и искренне любишь большого брата. И если, условно, ты узнаешь, что твой муж, брат, отец, сын не лоялен большому брату, должен сам сдать его, безусловно, правоохранительным органам, потому что ты не можешь любить никого, кроме большого брата. Ни одного настоящего чувства у тебя, кроме любви к фараону, быть не может. Вот.
Послушайте, а как быть со страхом? Вот,
страх – это предыдущий этап.
Постоянные обстрелы Белгородской области, так или иначе, там, как бы ни называй, хлопками, там, чем угодно. Прилетами. Это меняет отношение и власти к этим регионам, и этих регионов к власти? Или это все не имеет значения?
Качественно нет. Ну, естественно, это вызывает недовольство жителей приграничных регионов, которые чувствуют себя брошенными. Но в системе власти...
Вот я и хотела узнать, они чувствуют себя брошенными, как вам кажется?
Да, но виноват в этом губернатор, Эльвира Сахивзадовна Набиуллина, кто-то еще, но не фараон. Он непогрешим. Во всяком случае, я не утверждаю, что так думают подавляющее большинство белгородцев. Нет. Но, по крайней мере, этого власть от них добивается. А кроме того, свои силовики всегда страшнее тех. Иногда, знаете, дешевле попасть под чужой обстрел, чем в лапы российских правоохранителей. Потому что обстрелы могут когда-нибудь еще и прекратиться, а вот если ты попал в оборот российской репрессивной машины, то, как и в советские, в сталинские времена, то выбраться из нее практически невозможно. И поэтому такое вот повиновение на страхе – это уже пройденный этап. Не этого вовсе добивается Владимир Владимирович, а тотальной всеобщей любви и поклонения как фараону, чтобы люди понимали, как им повезло, какой замечательной системе они живут. Ну, а то, что обстреливают Белгород, ну так мы же выяснили, что американцы не успокоятся. И если бы не Путин, так уже давно там стояли бы войска НАТО в Белгородской области. И наступил бы тотальный геноцид многонационального РФ народа.
А он все никак не наступает, только благодаря усилиям.
Да, и пока с Путиным ничего не случилось, и никакого геноцида и не будет. Поэтому надо сопоставить, что, так сказать, ограниченное количество жертв в результате украинских обстрелов или тотальный геноцид, который, не, безусловно, случится, если Путин отступит хоть на йоту от своей непоколебимой линии, которая, опять же, продиктована небесами, в ней огромная магико-мистическая составляющая, которая выше, собственно, желаний простого физического лица, которым он и не является. Вот все остальные, да, их можно ругать, критиковать, все что угодно, они могут быть плохими, хотя все они назначены Путиным, но это не важно. Это к Путину не имеет никакого
отношения. Я пытаюсь вспомнить, когда когда можно было считать реакцию логичной, хотя бы, я имею в виду общественное восприятие событий, было вот логичным. Когда, например, самый главный начальник говорит: «Мамой клянусь, никогда не повысим пенсионный возраст». И все логично реагируют, что «да, молодец, мы тебя любим». Через сколько-то лет он говорит: так получилось, извините, ребята, повышаем пенсионный возраст. Все страшно возмущены. Но логики уже нет. Никакой связи с тем предыдущим, которого мы полюбили.
Во-первых, народная память короткая. Она коротка не только. Она коротка не только в Российской Федерации, но и вообще в мире и в мировой истории. Очень часто люди забывают то, что им обещали вчера и не выполнили. И политики такого типа нередко надолго задерживаются у власти или многократно к ней возвращаются. Но в данном случае это совершенно не важно, поскольку Путин выше своих обещаний. Ну, значит, так надо. Понимаете? Все, что говорит Путин, это так
тогда
надо.
Тогда он выше вообще всего, потому что когда он говорит, что...
Он выше когда мы отвлеклись на Аллу Борисовну Пугачеву, мы сбились с темы, отменит ли Путин мораторий на смертную казнь. Нет, не отменит, на мой взгляд, потому что в этом нет необходимости. Он стоит выше закона. Если Путину надо кого-то казнить...
Мы знаем, как это делается, Господи Боже.
Ему не нужна формальная процедура. Да. Зачем менять мораторий на смертную казнь? Очень быстро казнит кого надо, доступными ему методами, так сказать. И потом еще будет бороться за человека, который это сделал, как за Вадима Красикова, да? Чтобы показать всем, вот если обмен Вадима Красикова произойдет, это будет колоссальной моральной победой Путина, демонстрацией того, что так и надо. Если тебе поручили кого-то казнить, казни, я тебя выну.
Угу. А вот это прям задача, да? Нужно вынуть.
Именно поэтому за Красикова Путин так и борется. Ни за кого так не борется особенно, а за Красикова прямо вот, вот как он боролся за Медведчука Виктора Владимировича и обменял его на 200 с лишним бойцов Азова. Хотя, опять же, пропаганда обещала, что этих бойцов Азова будут публично судить, что их ни в коем случае ни одного не отдадут. 200 отдали за Медведчука. Так, и за Красикова он был готов отдать аж самого Алексея Анатольевича Навального. Да, потому что Красиков очень нужен не только как физическое лицо и не столько, сколько как прецедент того, что вот выполняй мои приказы, какими бы они ни были, и ничего, посидишь спокойно в европейской тюрьме несколько лет, она гораздо комфортабельнее российской, а потом я тебя вызволю.
И будешь депутатом?
Будешь есть на золото.
Да. Как-то время пролетело. Удивительно захватывающе. У нас чат так и не восстановился. Или, во всяком случае, у меня он не восстановился, поэтому я...
Наше интуитивное общение с чатом ни разу не прерывалось. Я надеюсь, что мы ответили на большинство вопросов, которые, к сожалению, не смогли увидеть. Но, как известно, еще со времен царя Эдипа истинное знание, оно внутри.
Конечно, конечно. А поэтому я надеюсь, что вы поставите оставшиеся еще не поставленные лайки. И на этом мы прощаемся. Станислав Белковский и Ольга Журавлева. Всем огромное спасибо. Всего доброго.
Смотрите сегодня премьеру «Киноагента» буквально через час. Ура, спасибо, до скорого.
Пока.